Бутылочное горлышко. В узком кривом переулке стоял узенький высокий дом, наполовину каменный, наполовину деревянный. Жили в нем бедные люди. Особенно бедной была каморка, приютившаяся под самою крышей. За окном каморки висела старая клетка, в которой не было даже настоящего стаканчика с водой. Его заменяло бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла пожилая женщина, угощала коноплянку свежим мокришником. Птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой. «Тебе хорошо петь», — думала бутылочное горлышко. «У тебя пока все кости целы. Мне же веселиться нечего». А в былые времена, когда я была еще целою бутылкой, я даже бывала в лесу. Как же! Меня взяли с собою в день помолвки дочки Скорняка. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера. Мою историю стоит послушать. История и в самом деле была довольно замечательная. О чем же думала, о чем вспоминала бутылочное горлышко? Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе. Как она смотрела в бурлящую плавильную печь место своего рождения, чувствуя пламенное желание броситься туда, обратно. Но мало-помалу она остывала и вполне примирилась со своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница. Но все же природное назначение каждой бутылки сразу определяется ее фасоном. Благородная останется благородной, чем бы ее ни наполнили. Белый свет бутылка увидела только в погребе. Там все бутылки распаковали и выполоскали. Вот странное было ощущение. Она лежала пустая, без пробки, и ощущала в желудке какую-то пустоту. Ей как будто чего-то недоставало. А чего? Но вот ее наполнили чудесным вином, запечатали сургучом, а сбоку наклеили ярлычок «Первый сорт». Бутылка как будто получила высшую отметку на экзамене, но вино и в самом деле было хорошее. В нашей бутылке все играло и пело о зеленых, освещенных солнцем горах с виноградниками по склонам, о веселых девушках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут. Да, жизнь была так хороша. Ну вот бутылку купили. В погреб явился мальчик от Скорняка и потребовал бутылку вина самого первого сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка Скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая, черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка. Ручки у нее были тонкие, мягкие, белые-прибелые. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе. Вся семья отправилась в лес. Корзинку с припасами девушка везла на коленях. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа-живописца, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле в чужие страны. Об этом много толковали во время сборов в лес. От этих разговоров в глазах девушки появлялась грусть. Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Этого бутылка не слыхала. Она ведь оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но, наконец, ее вытащили, и она сразу увидела, что дела успели за это время принять самый веселый оборот. Глаза у всех так и смеялись, дочка Скорняка улыбалась, а щечки ее так и цвели розами. Отец взял бутылку с вином и штопор. Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку из нее точно вышибло, и у нее вырвался глубокий вздох облегчения. Вино забулькало в стаканы, клюк-клюк-клюк. «За здоровье жениха и невесты!» — сказал отец, и все осушили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красавицу-невесту. «Дай вам Бог счастья!» — прибавили старики. Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул: «За мое возвращение домой и нашу свадьбу ровно через год!» И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух. «Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!» Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Лежала там и размышляла. «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотной водой?» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник, заметили бутылку и взяли ее. Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу. Вчера их старший брат, матрос, приходил к ним прощаться. Он уезжал в дальнее плавание. Мать возилась теперь, укладывая в его сундук все нужное ему в дорогу, в том числе и маленькую бутылочку с настойкой. Вдруг явились мальчики с большой бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хороша и даже целебная, полезная для желудка. Итак, в сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка, которая таким образом отправилась в плавание вместе с Петером Йенсеном, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Хотя в бутылке было не вино, но кое-что не хуже. И Петер Йенсен частенько вынимал свою аптеку, как величали бутылку его товарищи, и наливал им целебные лекарства. Веселое то было времечко! Прошло много времени, бутылка давно стояла в углу пустая. Но вдруг стряслась беда, разразилась буря. Огромные черные волны бросали корабль, как мячик. Мачта сломалась, образовалась пробоина и течь. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи, помилуй, мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты, свое имя и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный, предсмертный привет. Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже. А бутылка понеслась по морю, как птица. Она несла сердечный привет жениха невесте. Испытала она и штиль, и новые бури, но не разбила со скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам. Исписанный клочок бумаги, последние прости жениха невесте, принес бы с собой одно горе, попади он в руки той, кому был адресован. Но где же были те руки, что расстилали белую скатерть на свежей травке в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, пока, наконец, не приплыла к берегу чужой земли. Бутылку поймали, вынули записку, вертели ее и так, и сяк, но разобрать не смогли, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в записке. Но что именно? Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф большого дома. Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы, написанные карандашом, мало-помалу стирались и под конец совсем стерлись. Никто бы и не подумал теперь, что на этом клочке было что-то написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год. Потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиной. На чердаке она простояла целых 20 лет. Простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Бутылку вымыли и выполоскали, а записку, которую она носила в себе, выплеснули вместе с водой. Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами, заткнули пробкой, и она отправилась в путь и прибыла, куда следовало. Бутылка вдруг обнаружила, что понимает каждое слово. Говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле, словом, на единственном, настоящем, понятном и хорошем родном языке. Она опять очутилась дома, на родине. Ей и в голову не приходилось считать, сколько времени она простояла в подвале. А ведь простояла она больше года. Ну вот, Опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу. Сад был великолепно разукрашен. Над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных огней. Бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна. В боковых аллеях между кустами были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами. Здесь-то находилась и наша бутылка, которой суждено было, в конце концов, подпослужить стаканчиком для птички. Бутылка была в восторге. Она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор. В такие минуты забудешь даже 20 лет, проведенные на чердаке. Чего же лучше? Мимо бутылки прошла под руку парочка. Ну, точь в точь, как та парочка в лесу. Штурман с дочкой Скорняка. Бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние. В числе их находилась одна пожилая женщина. Представьте себе, думала она о том же, о чем и бутылка. Ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была тою счастливой невестой. Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь. Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее. Из сада бутылка попала к виноторговцу. Опять была наполнена вином и продана воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики. Играл духовой оркестр, шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка-кролик был совсем растерян. Он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте. Бутылка не знала, куда они полетят, вверх или вниз. Она видела только, что шар надувался все больше и больше, а потом стал подниматься над землей все выше и выше. Но веревки все еще крепко держали его. Наконец их перерезали, и шар взвился в воздух вместе с воздухоплавателем, корзиной, бутылкой и кроликом. Музыка гремела, и народ кричал: «Ура!» «Как удивительно лететь по воздуху!» – подумала бутылка. «Вот новый способ плавания! Тут, по крайней мере, не наткнешься на камень!» Многотысячная толпа смотрела на шар. Смотрела из своего открытого окна и пожилая женщина. За окном висела клетка с коноплянкой. На подоконнике стояло миртовое деревце. Женщина отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила в небе шар и воздухоплавателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и подбросил бутылку вверх. Женщине и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених, в зеленом лесу счастливейший день их жизни. У бутылки же и времени не было ни о чем подумать. Она так неожиданно очутилась в зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там, внизу. Люди казались такими крохотными. И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик. Она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такой молодой, такой жизнерадостной. Вино в ней так и играло, но недолго вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках. Все люди смотрели только на нее. Шар уже скрылся. Скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились. Прыгали и скакали по крыше, пока не очутились во дворе и не разбились о камни на еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко. Его словно срезало алмазом. «Вот славный стаканчик для птицы», — сказал хозяин погребка. Но у самого у него не было ни птицы, ни клетки. «Отнесу-ка я его милой женщине, что живет на чердаке. Оно ей может пригодиться». И бутылочное горлышко попало к ней. Его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз, налили в него свежей воды и поднесли к клетке, в которой так и заливалась коноплянка. Из каморки доносился голос хозяйки. К ней пришла в гости ее приятельница, и разговор шел о миртовом деревце, что стояло на окне. «Право, тебе незачем тратить 2 риксдаллеров на свадебный венок для дочки», — говорила женщина. «Возьми мою мирту. Видишь, какая чудесная, вся в цветах. Она выросла из отростка той мирты, что ты подарила мне на другой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венок ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась. Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь. На дне морском спит мой милый жених. Мирта состарилась, а я еще больше. Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу. Мы совьем из ее ветвей свадебный венок для твоей дочки». На глазах у старой женщины навернулись слезы. Она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост за их здоровье, подумала о первом поцелуе. О многом вспоминала и думала она. Только не о том, что так близко от нее находится еще одно напоминание о том времени, горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко уже не узнало старой знакомой.